Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Роман Столопов. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок 495-959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Дорогие братья и сестры, сейчас я сделаю краткие объявления, а потом сразу представляю наших дорогих собеседников, и мы перейдем к нашей основной теме. Завтра, 16 сентября, в 18 часов, в Славянском центре открывается выставка московских художников и пройдет концерт классической музыки. Вход свободный. Адрес: Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. В пятницу, 18 сентября, 18:30, в Дворце культуры города Зеленограда, Центральная площадь, дом 1, состоится концерт, посвященный столетию со дня кончины русского поэта К.Р., великого князя Константина Константиновича Романова. 8 романсов Петра Ильича Чайковского исполнит сопрано Галина Митрофанова. Фортепианные произведения прозвучат в исполнении прекрасного пианиста, заслуженного артиста России Анатолия Спивака. Вход свободный. Это 18 сентября в 18:30 в Центральном дворце культуры города Зеленограда. Проезд от метро «Речной вокзал», автобус 400, остановка «Московский проспект». Повторю, это 18 сентября в 6:30 вечера, 18:30, Дворец культуры города Зеленограда. Вход свободный. 24 сентября в 18:30 в Международном славянском культурном центре, Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, состоится творческий вечер поэта, лауреата литературных премий Валентина Суховского. В концерте участвуют замечательные артисты: певица Юлия Липатова, сопрано Иван Лебедев, фортепиано и другие. Ну, а сейчас я представляю наших дорогих собеседников. С нами сегодня наш любимый батюшка, отец Феофан Замесов. Игумен Феофан Замесов, вы его прекрасно знаете. Он окормляет легендарную Софринскую бригаду и является настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского Вашукина в Софринской бригаде и храма Спаса Нерукотворного в Муранове, это где музей Тютчева. Дорогой батюшка, мы очень рады, что вы с нами. Вас всегда ждут с нетерпением. Добрый вечер. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Здравствуйте, уважаемая Нина Васильевна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мир вам и Божие благословение.
Спаси Господи. И с вами батюшка Антон Ратников. Это бывший военнослужащий гарнизона войск воздушно-космической обороны в Софрино, Софрино-1. И вы, отец Феофан, стали там его духовником. И вот после демобилизации Антон Ратников, поработав на гражданке, не выдержал суеты нашего внешнего мира и вернулся к батюшке. Вот, Антон, мне сразу хочется задать вам вопрос, но уже кто-то дозвонился. Давайте мы тогда послушаем радиослушателя, да? А потом уже Антону я задам вопрос. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Батюшка, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Меня зовут Игорь, меня вот интересует вопрос. В Евангелии сказано оказывать помощь неимущим, но а что поделать, если не хватает средств на собственное существование?
Спаси Господи, но мы должны помнить, что дела милосердия и помощь могут выражаться не только в денежной милостыне. Действительно, многие люди не имеют возможности помочь кому-то деньгами. Но, однако, мы имеем возможность помочь другому человеку своим вниманием, своей заботой, своим физическим трудом. Это тоже будет наша милостыня. Я помню, был случай, у одного человека умерла жена. Он жил достаточно ограниченно, и у него не хватало средств для того, чтобы подавать милостыню. Но он пошел, соседкам скопал огороды и сказал: «Вот это будет моя милостыня за покойную супругу». Помню другой случай. У одной женщины скончался сын. Она знала, что надо творить добрые дела, милостыню совершать за умерших в том числе. Но у нее не было возможности подавать милостыню деньгами. И она стала ходить в госпиталя и помогать там тем воинам, которые находились на лечение. Помню еще один случай из истории нашего прихода. Лет 15 назад как-то к нам приехал один человек, он был полковник МВД. У него супруга болела онкологией, раком. И он услышал о том, что за добрые дела, за милостыню Бог подает человеку ответную милость. Недаром в Священном Писании сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». И он попросился приезжать на приход и трудиться периодически, как простой рабочий. И действительно приезжал, не смотрел на свою должность, трудился наравне с остальными нашими сотрудниками. А у нас на приходе значительная часть бездомных, обездоленных лиц. И каким-то чудным образом действительно ему тоже подалась милость. Жена его пошла на поправку, и операция была удачно проведена, и она вернулась к нормальной жизни. Поэтому милостыню мы можем совершать не только деньгами, но наши добрые, бескорыстные дела – это тоже милостыня. Когда мы навещаем одинокого человека, это тоже милостыня. Когда мы поддержим унывающего, это тоже милостыня. Когда мы подбадриваем того, кому в жизни тяжко и сложно, это тоже наша милостыня. Когда мы ухаживаем за больным, это тоже наша милостыня. И любые добрые дела, которые делаются бескорыстно, во славу Божию, тоже могут служить нашей милостыне. И поэтому человек, который стремится совершать дела милосердия, всегда найдет такую возможность, даже если у него не будет возможности оказать кому-то помощь материальными средствами. Я думаю, вот так.
Спасибо, Господи. Батюшка, нас ждет радиослушатель, но все-таки я бы хотела, чтобы Антон Ратников ответил. Вот, Антон, вы прослужили в армии, вернулись на гражданку, не понравилось, то есть вам понравилось, наверное, очень хорошо у батюшки, да, что вы к нему вернулись и стали его помощником?
Да, да, совершенно
верно. А в чем ваша помощь?
Ну, моя помощь заключается в том, что батюшке очень часто приходится какие-то вопросы по Москве. Например, там вот нам понадобилось 3 апостола купить, вот, а военнослужащих не всегда отпустишь в Москву, так как ну, могут там...
Ну да, уволительные нужно.
Да, да, ну, очень много вопросов. Вот, а я так являюсь как гражданским человеком, я уже могу свободно перемещаться, хоть в Москву, хоть куда. Вот. Ну и вот удачно съездил, именно вот нам понадобилось 3 апостола, и вот Бог как-то так управил, то, что именно 3 лежало, и вот 3 забрал. Вот так, последний.
Иконы, да?
Нет, 3 апостола.
Богослужебные книги, которые во время литургии читают апостол в окладе.
Понятно.
Вот. Ну еще в чем помощь заключается? Ну, скорее всего, это оповещение народа на службу, так как постоянно, ну, приходится оповещать народ, когда у нас служба.
Это вы имеете в виду солдатиков, военнослужащих, да? Они слушаются вас?
Не, ну, не могу сказать то, что как-то, ну, я больше такие организаторские какие-то способности, вот, проявляю, но вот хотелось бы больше по приходу чуть-чуть рассказать, так как мы все время про праздники рассказываем, вот, открою вам небольшую такую тайну, вот, когда едешь, значит, к нам в Мураново, вы проезжаете Данилово, и там вот слева, невозможно не заметить, стоит колокольня. Вот, и вот у батюшки есть задумка, чтобы восстановить храм Архангелу Михаилу. Вот, если люди откликнутся, очень было бы хорошо, кто поможет. Ну, а если не смогут материально как-то помочь, просто приезжайте
поработать,
к нам.
Да?
К нам в Мурану, в Артемову, да. Вы увидите то, что приход живет. А живет он благодаря батюшке.
Ну, еще бы. А, батюшка, я знаю, что вы еще и бездомных там окормляете, да, Антон, ты, наверное, помогаешь?
Да, ну, вот сейчас осень, да. Летом народ как-то расходится, ну, бывает.
Ну, да,
а зимой уже, да, вот людям, кому некуда деваться, они приходят к нам, и там численность доходит до 130 человек, бывает. Вот, и людям уже как бы, ну, очень тяжело всех разместить. Батюшка пытается.
Но ведь
их...
с ними же трудно, они, наверное, такие, ну, как деклассированные элементы, нет?
Ну, знаете... Раз на раз не приходится. Бывают такие люди, у которых руки золотые, они еще и киоты вырезают. Ну, да, не всегда там, но батюшка находит каждому подход. Если да. он не вырезает, там, не умеет там красить, он может стать старшим на объекте на каком-нибудь, например, в Гореньках или в том же Данилово. Вот.
То есть какую-то работу вы находите, да? Батюшка, может быть, обратиться к нашим радиослушателям? Помните, вы говорили, что нужна мужская одежда?
Да, дорогие братья и сестры, вот Антон не случайно об этом упомянул, о том, что наш приход ведет деятельность по отношению помощи обездоленным лицам. Действительно, сейчас у нас с каждым днем пополняется количество людей, нашедших приют на нашем приходе. Люди приходят полуголые, буквально раздетые, оборванные. Поэтому, если кто-то из вас пожелает помочь мужской одеждой, не новой, любой, постельным бельем, особенно мужской обувью, в этом вот большая нужда. Зимние шерстяные перчатки, шапки, зимние носки теплые. Вот. Ну и, конечно, продуктами питания, потому что для нас это тоже сложный вопрос, всех прокормить. Может быть, кто пожертвует крупы, консервы. Нам это будет в облегчение. Я на всякий случай продиктую телефоны помощника Цунгаев Николай Александрович 8-962-958-3013. Цунгаев Николай Александрович 8-962-958-3013. И я думаю, что и вам Господь воздаст старицы. Я вот... немножко отвлекусь, может, буквально минуту. Когда наш приход не вел такой масштабной социальной деятельности по отношению помощи обездоленным лицам, помощи семьям погибших, то у нас было в приходе гораздо меньше храмов. И наоборот, чем больше мы стали от себя отдавать, тем Бог стал больше нам подавать. То есть у нас стало много храмов, часовен, много источников, много святынь в приходе. То есть, вот, действительно, рука дающего не оскудеет.
И многие источники открылись у вас, там их 17, по-моему, да, источников?
Да, 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 да.
Удивительно.
Многие источники открылись на новом месте. Я так понял, что чем больше человек отдает от себя, тем больше Господь воздаст старицею. И да, вот я как-то слышал один рассказ, как одна семья, им было очень сложно, еле-еле сводили концы с концами, семья была православная. Не поехали к старцу посоветоваться, как же быть. И он говорит, подавайте милостыню. Они говорят, нам и самим еле-еле хватает. Ну, попробуйте, и вы увидите, что будет. И они от своей скудости стали пытаться подавать хотя бы то, что могли. И вдруг они увидели, что и им стала подаваться помощь. Один пожертвовал продукты, другой привез детскую одежду, третий помог там с домом и так далее, подремонтировать дом. Чем больше они подавали, тем больше им возвращалось старицей. Также и на нашем приходе. Чем больше мы стараемся совершить каких-то добрых, бескорыстных дел, тем больше Господь воздает. Недаром говорится у святых, что Бог не остается в долгу.
Да, поэтому вас так и военнослужащие любят, потому что я знаю, что многие, не только один Антон, которые демобилизовались, ребята, они живут на гражданке, женятся ли они, приезжают к вам за благословением, переписываются с вами. Это просто замечательно. У нас давно уже ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Я бы хотел вам задать такой вопрос. Меня зовут Юрий. Мне в последнее время стали часто сниться умершие родственники. Ой. Я всегда, батюшка, молюсь о их упокоении. Вот как мне быть и что нужно сделать для того, чтобы этого больше не происходило? Что бы вы посоветовали? Спасибо.
Спасибо, Господи, да. Ну, я несколько раз сталкивался с такими ситуациями, когда действительно умершие сродники из раза в раз снились живым. Вот. И, как правило, почти в каждом из этих случаев оказывалось так, что живые не выполнили ту или иную просьбу. Как вот одна женщина перед смертью попросила раздать все ее сервизы. В ней было много сервизов. Она как-то при жизни имела возможность, особенно в советское время, когда дефицит был, хрусталь. Вот. Но потом уже, когда человек на пороге смерти, эти материальные блага обесцениваются, для него обесмысливаются. Она просила все это раздать. И родные не раздали. Как-то они, может быть, пожалели, может быть, и отнеслись к этому серьезно. Вдруг она начала им сниться. Вот, и они долго не находили себе места, причем снилось ни одному, а нескольким членам семьи. И вот когда они пошли в храм, батюшка им сказала, все ли вы просьбы умершие выполнили? Они говорят, вроде все. Потом, нет, говорит, она вот просила те сервизы, которые она при жизни собирала, хрусталь, все это раздать. Вот, а вы это сделали? Нет, не сделали. Ну, постарайтесь раздать это как милостыню. И когда они раздали, то и как-то умиротворилось, их не сон умиротворился, перестало сниться умершее. Поэтому что можно посоветовать? В любом случае, когда умершие снятся, это повод для более сугубой молитвы для них. Поэтому было бы важно подать поминовение по монастырям, потому что в монастырях ежедневная служба и более сугубая, усиленная такая молитва. Вот. Поэтому было бы хорошо подать сорокаусты или на полгода, или на год поминовение в различных местах, монастырях. Потом было бы хорошо дома почитать псалтырь, потому что это облегчает состояние души умершего человека. 17-ю кафизм особенно, да. Вот. И было бы важно подумать, проанализировать, нет ли каких-то просьб умерших, которые остались неисполненными. Может быть, действительно что-то такое, что нужно раздать, и это облегчит участь загробную умершего человека. А бывает так, родственники, вот такое есть суеверие, когда считают до 40-го дня, не хотят раздавать на вещи какие-то, а после 40-го дня как-то это уходит на второй план, и так выходит, что толком мы не раздали милостыню. Поэтому важно напомнить, что православный человек должен, наоборот, сразу же по кончине стараться как можно быстрее раздавать милость, не ждать 40-го дня, вот, а сразу стараться больше сделать добрых дел, память об умерших. Это будет и живым особая добродетель, заслуга перед Господом. Самое главное – облегчение участи умершему человеку. Вот такой можно дать совет.
Спаси Господи. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Меня зовут Даниил. Я вырос в верующей семье. С детства хожу в церковь. И вот в последнее время меня волнует такой вопрос. Как мне определиться в этой жизни? Принять монашество или остаться в миру? Спасибо.
Спасибо, Господи, да. Ну, духовники, которых можно назвать авторитетными, и некоторых святых угодников говорят о том, что выбор человека должен основываться на его призвании. Дело в том, что у каждого из нас есть различные наклонности, есть различные особенности в характере. Поэтому если человек любит особенно детей, и у него тяга к семейной жизни, желание семейного уюта, вот, он думает о создании семьи, конечно, такому человеку лучше создавать семью, потому что у него к этому предрасположенность. И наоборот, если человек любит уединение, любит более всего пребывать в молитве, в духовных трудах, у него нет склонности к семейной жизни, и есть готовность отдать Богу себя до конца, полностью, то, скорее всего, такого человека больше предрасположенность в монашеской жизни. Но, конечно, важно себя испытать. Поэтому многие люди перед тем, как окончательно уйти в монастырь и принять монашество, старались пожить в различных монастырях и посмотреть, насколько монастырская обстановка, насколько монашеская жизнь окажется для них подходящей. И некоторые, испытывая себя, поняли, что у них нет к этому предрасположенности, что все это было не более чем какой-то временный порыв. А другие, наоборот, придя в монастырь, просто как трудники, как паломники, пожить какое-то время, ощутили огромную духовную радость, ощутили, что это именно их призвание души, то, к чему призвал их Бог, и пожелали остаться в монастыре. Поэтому важно определиться со своими наклонностями и в дальнейшем попытаться испытать себя, просто пожить как паломник в тех или иных монастырях и посмотреть, как будет настроена душа, к чему будет склонность, есть ли желание дальше остаться вот в этом ритме монастырской жизни, или же все-таки человеку это сложно, окажется не по силам, и у него больше склонность будет к семейной жизни. Поэтому нужно проанализировать свое состояние и попытаться себя испытать.
А если родители благословляют или не благословляют, а не выдерживает человек?
Ну, родители, было бы правильно, чтобы они все-таки учитывали выбор человека, потому что если человек не желает семейной жизни, у него склонность к монашеству, то насильное такое принуждение его к семейной жизни, оно не даст хороших плодов. И наоборот, если человек не склонен к монашеской жизни, а понуждение его на идти по монашескому поприщу, тоже обернется обратным пагубным результатом. Поэтому родители должны смотреть выбор, как вот часто в жизни святых угодников мы видим, что святые стремились с детства к монашеской жизни, и родители, видя это, давали им свое благословение. Поэтому было бы важно, чтобы человек, который стремится к монашеской жизни или к семейной жизни, мог бы свой выбор в правильной форме донести до своих родителей, чтобы получить их благословение. Для этого очень важно с родителями иметь почтение и всегда находить общий язык. Тогда и родители будут уважать выбор своего чада, своего ребенка. Вот. А если с родителями не очень хорошие отношения, то, конечно, и сложно будет получить их благословение на свой дальнейший жизненный выбор.
Благодарим вас, батюшка, очень хорошо вы ответили. У нас радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Феофан, благословите раба Божия Екатерину.
Бог благословит, помоги Господу.
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Бывает такое в жизни человека, у него складывается так обстоятельство в жизни, что он бывает ими как бы недоволен. Вот, и он думает, почему-то у одних так, а у меня по-другому. И вот это недовольство, оно очень как-то быстро начинает перерастать человека в ропот. Он начинает роптать и на свою судьбу, и на родных, на близких. И в конечном счете доходит до того, что даже у человека начинается ропот на Господа. И вот как вот в такой ситуации человеку себя вести? Вот если он видит такое какое-то неспасительное состояние своей души, как вот ему, что ему предпринять, чтобы в себе вот этот ропот, это недовольство как-то преодолевать? Спаси Господи.
Спаси Господи. Ну, вот в блаженной памяти отец Николай Гурьянов говорил так, что нужно за все благодарить Бога, и если человек будет благодарить Бога, он ни в чем не будет чувствовать нужды, соответственно, у него не будет ропота. Действительно, я не раз в жизни наблюдал те люди, которые приучили себя благодарить Бога и замечать Божие благодеяние, не просто относиться к этому как нечто само собой разумеющемуся, вот, но видеть, что насколько Бог милостив к нам. Когда человек старается замечать это и благодарить Господа за его милость и щедроты, тогда исчезает чувство ропота. Во-вторых, мы должны научиться, и так должен жить верующий человек, все явления нашей жизни рассматривать в контексте вечности. Кто знает, может быть, то, что сегодня кажется нам пагубным, неподходящим, тем, что вызывает у нас ропот, на самом деле как раз послужит к нашей пользе. Я вот как-то читал книгу одного греческого архимандрита, он рассказывает об одном царе. У него был слуга, который всегда говорил: «Все хорошо, за все слава Богу». И вот они отправились на охоту, и этот слуга неосторожно выстрелил, и царю отсекло палец. Вот. И царь разозлился и говорит: «Ну, тебе место в тюрьме, в темнице». А тот говорит: «Слава Богу, за все, все хорошо». И вот он, посадили его в тюрьму, а царь этот любил очень охотиться. И однажды уехал настолько далеко, что пересек и границы своей страны, и там оказались такие дикие варварские племена. Они увидели, схватили и кричат: «Мы поймали царя, мы поймали царя, принесем его в жертву, съедим его». И потащили. И царь огорчился, что вот он, казалось бы, царь, властелин, и будет съеден какими-то дикарями. Когда они его хотели уже принести в жертву, вдруг один кричит: «Ох, горе, мы не можем его принести в жертву, у него отсутствует палец». А по их закону жертва должна быть полностью без всех дефектов. И они говорят царю: «Убирайся отсюда, ты не достоин, чтобы мы тебя принесли в жертву». И он с радостью пошел во свояси и понял, что слуга не случайно говорил, что все хорошо. То есть, казалось бы, горе, отсечен был палец. А благодаря тому, что этот палец отсечен, этот царь остался в живых, хотя дикари его не съели. И тогда он этого слугу из тюрьмы возвращает как своего благодетеля и говорит: «Прости меня, что я тебя бросил в тюрьму. Вот, а благодаря тому, что ты, казалось бы, причинил мне боль, отсек палец, я остался живым». Вот, а тот говорит ему: «Слава Богу, все хорошо». Царь ему говорит: «Как же все хорошо, ведь тебе, ты был в тюрьме, ведь там было плохо». А он ему говорит: «Подумай, если бы я был с тобой, то они бы тогда съели бы меня». И вот этот греческий архимандрит, он как бы говорит, что Бог очень часто все направляет во благое. Вот, к примеру, болезнь, казалось бы, это скорбь, но сколько людей через болезни изменили греховную жизнь. Приходилось видеть людей, которые обижали родителей, заболели и вразумились. Приходилось людей, которые видеть людей, которые жили в блудных сожительствах. После болезни они вразумились и взялись за ум, перестали изменять своим супругам и так далее. Приходилось видеть людей, которые через скорби, через потери близких, первый раз перешагнули порог храма, пришли на исповедь, стали воцерковляться. Поэтому нужно рассматривать все вещи в контексте вечности. Нельзя судить по каким-то отрывкам жизни. Я вот помню даже по себе, когда я был еще юн, я хотел пойти по духовному пути, а мать... Сейчас ее уже нет живых, вот 6 лет, а тогда была советская власть, и она застала период, когда гнали за церковь, когда закрывали храм, она даже мне рассказывала об этом, и она очень боялась, что если я пойду по духовному пути, то будет сложная жизнь, потому что при советской власти семьи священнослужителей много терпели невзгод. И вот я по ее просьбе не пошел сразу учиться по духовному пути, а пошел поступать в светское учебное заведение. И когда поступал в Институт международных отношений, я вот один балл не добрал туда. И мне казалось, я расстроился, думал, что вот надо же, как я готовился, хотел и не прошел туда. Но я поступил в другое место, стал учиться. И только потом, когда я уже стал священником и монахом, я понял, что поступи я туда, вот это вот такая элитная жизнь, все, там было отделение дипломатии, внешняя политика, оно бы увело меня от церкви. И вряд ли был бы я священником, вряд ли был бы монахом. А тогда, когда я не поступил, я этого не понимал и огорчался. А когда потом посмотрел это в контексте всего жизненного процесса, понял, что Бог все направляет к лучшему. Вот, поэтому нужно научиться рассматривать все жизненные ситуации и радость, и горе в контексте вечности, не вырывать отдельными отрывками. Ну и, конечно, что еще можно сказать тем, кто ропщет в скорбях? Надо помнить о том, что вокруг нас есть тысячи людей, которым тяжелее, чем нам. И наши скорби могли бы быть гораздо более сложные. Может быть, Бог, не давая нам чего-то в этой жизни, лишает нас чего-то более страшного, того, что не принесет нам пользы. Потому что, говорится, иной суд Божий, иной суд человеческий. Иногда человеку кажется, что вот лучше так, так вот. А на самом деле, когда выходит по его воле, это не всегда бывает на пользу. Но когда мы напоминаем себе, что вокруг нас, рядом есть множество людей, которым тяжелее, чем нам, нам легче перенести наши жизненные испытания. Вот к нам в начале 2000-х годов часто привозили военнослужащих из госпиталей без рук, без ног. Я помню, даже была женщина, у которой не было обеих ног и одной руки. Вот. И было тяжело это все
смотреть. Она тоже была военной?
Да, она была военнослужащей. Да. Вот. И в то же время я видел, что они не унывают. Как-то вот каждый хочет дальше идти по жизненному пути. И когда потом я вспоминаю часто, как было в Чечне. Сложнейшие условия.
Да, батюшка, можно я скажу? Вы же были 12 раз в горячих точках. Вы все это видели. Рядом с вами были, ну, боевые действия. И там неверующих, наверное, нет, да?
Конечно, в тяжелой обстановке человек быстрее вспоминает о Боге и обращается к Нему. Так вот, условия были очень непростые. Я помню вот эти все окопы. Грязь, дождь пошел, непролазная грязь. Один раз мы приехали на заставу, и чтобы пройти какие-то там 30 метров, сапоги утопали в грязи буквально. Это как в болоте, невозможно было пройти. Вот, в некоторых местах были перебои там с пищей, сна было у солдат мало очень, ну и так далее. То есть те условия, которые для обычного вот, гражданского человека были бы невыносимы. И в то же время я видел, что большая часть... Ну, даже не ошибусь, скажу, почти 100% воинов, несмотря на такие условия, не только бытовые трудности, а несмотря на то, что в любую минуту любой из них мог погибнуть, не роптали. То есть я ни разу не видел человека, который бы роптал, что мне плохо, что мне тяжело, что мне трудно. Как-то вот они, несмотря на юный возраст, явили для меня образец терпения. Вот, поэтому, когда сложно, вспоминаю, что есть люди, которым сложнее гораздо, чем тебе. Тогда легче выдержать эти жизненные тяготы. Ну и потом надо вспоминать о том, что есть Господь, который может подать свою всеблагую помощь, и с Божьей помощью легче выдержать любые жизненные испытания. Поэтому, когда человек молится Богу о терпении, когда исповедуется, причащается, когда старается просить помощь святых, особенно мучеников, то ему легче вынести жизни и скорби. Я знаю, что есть такая традиция. Многие, беря благословение у пастырей, 40 дней читают акафист божественным страстям Христовым, страданиям Господним. Тот акафист, который обычно в храмах читается в воскресные дни Великого Поста на Пасхе. Почему акафист страданиям Господним? Потому что Господь явил образец высочайшего терпения, страдая на кресте, будучи невинным за человеческий род, перенося муки и скорби. Он и нам может даровать терпение, поэтому очень важно у Бога просить помощи и терпения и подражать святым, стараться вот и я знаю, для того, чтобы подражать святым, брать с них пример, нужно читать жития святых. Я вот тоже из жизни вспоминаю один случай. Я помню, один был человек, никогда не роптал, ему не сладко было, вот, и я заметил, он каждый день прочитывал житие дневного святого, или даже дневных святых, тех святых, которые праздновались в этот день. Вот так вот. И, видимо, вот это вот примеры святых помогали ему стойко вынести жизненные скорби и тяготы. Вот такие вот мысли вот на этот вопрос.
Спасти Господи. У нас телефон. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый вечер.
Батюшка, беспокоит раба Божия Левтина. Вот вопрос такой есть. Вот, к сожалению, советский период нанес такой отпечаток, и наши вот родители многие, да, очень мало людей ходят в церковь, бабушки, родители, вот мужья, жены. Подскажите, пожалуйста, как, может быть, друзья, да, вот, или коллеги на работе, как можно помочь человеку соединиться, ну, прийти, чтобы пришел он к Богу, к вере? Что для этого нужно сделать? Как подсказать? Потому что когда начинается речь о церкви, многих это отталкивает, многих это вызывает, как воспринимать церковь как секту, или ну, такие вот вопросы, не знаю, как помочь людям понять, что есть Господь, что Он любит нас, ждет и всем нам помогает в этой жизни. просто люди этого многие не понимают, не видят или не хотят, неизвестно по каким причинам.
Спасибо, Господи, хорошо. Ну, во-первых, следует упомянуть, что в отношении вопроса о том, как помочь близким прийти к познанию Бога, важно исключить навязчивость. Мне несколько раз приходилось видеть и слышать, когда люди, верующие, роптали на своих близких, что они чуждые церкви. И потом я видел, как эти же верующие православные христиане пытаются привести их к вере. Очень навязчиво, очень занудно, заставляя как бы человека делать то, к чему он еще, может быть, не готов, забывая о тактичности. И в таких случаях многие родные как бы наоборот отталкиваются, происходит отчуждение. Поэтому важно стараться избегать навязчивости. Во-вторых, важно научиться находить такие слова, которые могли бы дойти до сердца человека. Очень помогают живые примеры. Я помню, как в одном месте я был, когда я еще не был священником, к одной женщине приехал брат. И вот брат этот ждал, ее не было, а я там в этом месте трудился. И я с ним разговорился и как-то между делом рассказал ему некоторые случаи из духовной жизни о благодатной помощи святых, о благодатной помощи Царицы Небесной. А потом пришла сестра этого человека, он ушел. Вдруг проходит какое-то время, и она меня благодарит и говорит: «Спасибо, что ты помог ему», как-то он говорит, заинтересовался верой, церковью, а до этого воспринимался в штыки. Я говорю: «Как же я ему помог?» А говорит: «Вот он, когда с тобой находился, пока меня ждал, ты ему рассказал некоторые случаи, и на него это подействовало». «А почему подействовало?» Говорит: «Потому что ты ненавязчиво рассказал, не специально для того, чтобы обратить его веру, а как бы поделился с ним из жизни». И это гораздо больше подействовало, чем все вот уговоры этой женщины, которые она употребляла раньше, чтобы брата привести к вере. Поэтому важно приводить те или иные живые примеры вот, из нашей реальной жизни, которые помогли бы человеку, которые были бы интересны человеку, помогли бы задуматься и проанализировать что-то. Можно давать нашим ближним книги, которые были бы доступны для чтения. Есть и православные художественные книги, прекрасная книга «Отец Арсений», которая многим помогла прийти к вере. Есть такая книга, тоже еще эти книги, я знаю, в советский период перепечатывали на машинках. Вот, есть такая книга, небольшая брошюра, вот, тоже полухудожественная, полутакая публицистическая, «Як с нами Бог» называется. Вот, ну и много других живых книг, где не просто сухие назидания, а излагаются такие вещи, которые могли бы затронуть самые потаенные уголки человеческой души. И вот этим тоже надо пользоваться. На что еще следует обратить внимание? Общаясь с человеком, которого мы желаем привести к вере, важно внутренне за него молиться. Если мы не молимся за него, то и зачастую плоды наших усилий остаются тщетными. Поэтому, общаясь с кем-то, мы внутренне должны Бога просить: «Господи, помоги ему укрепиться в вере, помоги ему прийти в познание истинного Бога, помоги, чтобы благодать его коснулась сердца». И вот если мы так внутренне будем Бога призывать на помощь, а не только рассчитывать на свои силы, то мы гораздо быстрее достигнем результата, чем тогда, когда мы пытаемся действовать только лишь от своего ума. Ну и, конечно, важно находить подходящие моменты, когда мы беседуем с близкими. Вот. Я тоже некоторые разы был свидетелем. Муж приходит с работы уставший, жена начинает упрекать его: «Вот ты не ходишь в храм, я молюсь, а ты не молишься». И видно, что это его раздражает. Почему? Не потому, что он безбожник, а потому что неподходящий момент. Человек и так полуживой пришел, ему надо отдохнуть как-то, восстановить силы, ему ни до чего. А жена начинает говорить это в виде какой-то нотации. Вроде бы правильные вещи о вере, но не в правильной форме, не подходящий момент. И поэтому они не дают результата. Ну и потом, чтобы говорить с нашими близкими о вере, мы должны сами быть духовно подкованы, побольше должны узнавать, чтобы мы могли дать правильный ответ на тот или иной вопрос, потому что часто очень люди могут задавать такие вопросы, какие-то каверзные, потому что многих представлений о церкви складываются на основе того, что они смотрят по телевидению или слушают тех или иных сплетнях, вот искаженное представление. Но мы должны всегда сохранять мирный дух. Вот недавно мы в одном месте были, и там люди достаточно такие отчужденные церкви, но мы старались мирно с ними, ровно, и к концу беседы, смотрю, как-то они уже так более доброжелательно, уже не было такой вот агрессии, вот такой вот. Поэтому нужно стараться держать себя в определенных рамках, действовать с любовью, внутренне молиться за человека, ну и просить Господа, чтобы он умудрил найти те слова, которые могут дойти до сердец наших близких.
Благодарю вас. Батюшка, я должна еще передать вам благодарность. У нас был концерт у вас в воинской части, и вы потом подарили нам августовскую икону каждому. И вот одна из актрис, раба Божия Елена, у нее даже чудо произошло. Вот, она благодарит вас. Вот видите, как вот августовская икона. Вчера, кстати, престол был у вас, да?
Да, у нас был престольный праздник.
Удивительная икона. Мы сейчас выслушаем радиослушателя, а потом уже вы, может быть, расскажете немного, ладно? Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, отец Феофан, дорогие. Это Валентина Ланцева. Мне очень приятно вас слышать, потому что я всегда радио рада не слушаю. А теперь вот, вернувшись вчера из Сирии, конечно, первым делом я послушала сегодняшнюю передачу. Отец Феофан, очень хочу не только поблагодарить вас за то, что вы сегодня, чему вы нас учили, но и подтвердить, вот живым примером подтвердить вашу сегодняшнюю вот такую беседу с нами. Вот когда мы летаем в Сирию, мы, конечно, везем там продукты, детям какие-то подарки, но особенно мы всегда стараемся взять с собой маленькие иконочки, такие, знаете, вот, ну, совсем маленькие для сирийцев. Это, конечно, они очень любят образочки нашей Божьей Матери. И, конечно же, Спасителя. И очень много мы всегда возим в поисков живые помощи. И вы знаете, я не знаю, что происходит, но особенно в госпиталях, особенно вот там, где много народу. Мы знаете, мы умудрились позавчера, были в мечети Амиядов и раздали там столько икончик, и столько рук было протянуто, они тянулись.
Простите, дети, кому? Женщины. Мусульманам вы раздавали иконы?
Всем, всем, Ниночка, всем. И вы знаете, такая благодарность была. Да что вы с мусульманами? У нас в этой поездке прям настоящее чудо произошло. Принимает нас министр информации, шейх, мусульманин Амран Зоби. И говорит, ну, много-много рассказывал о войне, о том, как там бесчинствуют эти террористы проклятые. И говорит, ну, я вам хочу и две новости хорошие сказать. Во-первых, мы будем все-таки победим, а второе, у меня внучка родилась христианка. Ну, мы говорим, ой, как здорово, а кто же у вас христианин в семье? А он говорит, а вот никто. У меня вся семья мусульманская, но мои дети захотели покрестить своего ребенка, девочку. Мы так недоуменно смотрим на него. А он говорит, да, была она, звали ее Сирия, а в храм поднесли, покрестили, и она у нас теперь Мария. Так что у нас Сирия Мария теперь девочка. И такой счастливый смеется, как будто мы ему, честное слово, там не иконочку маленькую вручили Матери Божьей, а я не знаю, ну не знаю что. Прям, мне кажется, целый свет. Мы так порадовались. Вот что значит действительно простить милостинью и что значит благодарить Бога за все. Вероятнее всего, вот эта помощь России сегодняшняя помощь именно Сирии, она такой отклик имеет в душах людей, верующих. И вот, пожалуйста, вот эта история, она не единственная. То, что мы с вами, вот вся наша делегация, она вышла от шейха в таком состоянии, что мы действительно не напрасно все эти 4,5 года военных мы работаем в Сирии.
Спасибо, Господи. Вот, Валентина Алексеевна.
Благословите, пожалуйста, на то, чтобы мы и впредь не стеснялись и брали эти поиски, брали эти маленькие иконочки и слова, которые мы от вас, наших духовных отцов, слышим, не стеснялись, а уверенно произносили даже в той среде, которая не обязательно является христианской. Вот об этом прошу вас, отец Феофан.
Ну, помоги, Господи, Бог благословит вас на этом поприще. Я думаю, это дело благое, богоугодное.
Да, да. Надо пригласить ее обязательно на эфир как-нибудь, Валентину Алексеевну Ланцеву. Батюшка, у нас не так много времени, нам нужно еще помолиться о наших жертвователях, вот записочки лежат. Но все-таки об августовской иконе скажите, пожалуйста.
Ну, августовская икона Божьей Матери была создана в период Первой мировой войны. Как раз в эти дни, по старому стилю, под 1 сентября, получается, в самом начале Первой мировой войны русское воинство попало в окружение вблизи Прибалтики и Польши, вблизи города Августова. И, казалось бы, оставалось только сдаваться на милость врагу или принимать смерть в бою. Но русский человек приучен был молиться. Тогда еще разрушительные действия революционных идей не настолько повредило умы защитников Отечества. Поэтому все воины, встав на колени, молились с усердием. И вдруг увидели на небесах светящееся облако. Постепенно это облако приняло очертания Пресвятой Богородицы с Богом-младенцем Господом на руках, на фоне их светящегося креста, и Матерь Божия показывала воинам на запад. Через полчаса это видение исчезло, рассыпавшись мелкими звездочками, и воины, направившись в ту сторону, куда указывала Матерь Божия, не только беспрепятственно вышли из сплошного кольца противника, но и заняли такие позиции, которые помогли им одержать победу в масштабнейшем августовском сражении. И в скором времени весть о явлении Царицы Небесной русским воинам облетела многие регионы нашего Отечества. И об этом узнал будущий мученик император Николай II. Он велел это все исследовать более основательно, документально подтвердить. И когда действительно подтвердилось, что видение имело место, то последовало царское распоряжение о том, чтобы делать изображение явления Пресвятой Богородицы русскому воинству в августовских лесах. Это изображение было разослано по фронтам для укрепления боевого духа защитников Отечества, а родственники этих воинов, среди которых большинство были казаки и кирасиры, по преимуществу с южной губернии России, стали заказывать иконы, на которых было изображено явление Пресвятой Богородицы русским воинам в августовских лесах. И вот этих икон не так много успело распространиться, потому что грянула революция, и, казалось бы, воцарилась безбожная власть. Действительно, при советской власти мы не знали об этой иконе, но в наши годы не только память о ней была возобновлена, но и эта икона была внесена в святцы, то есть стала доступной для общецерковного прославления. Это сделано было благодаря человеку, большому труженику Фарберову Андрею Иосифовичу, который, выйдя на пенсию, задумался о том, как сделать что-то еще доброе и благое для людей, как потрудиться для спасения своей души. И вот ему пришла мысль потрудиться для блага церкви. И он, работая в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами, стал собирать различные случаи благодатной помощи на военных действиях и написал книгу, которая выдержала уже несколько изданий «Спаси и сохрани». А потом ему попали документы об августовской иконе. Шаг за шагом, занимаясь этим вопросом, он собрал значительное количество сведений об этом благодатном событии и, составив книгу, такую «Заступница усердная», издал книгу именно об августовской иконе Пресвятой Богородицы. Он выяснил, где, в каких местах сохранились августовские иконы периода Первой мировой войны. И вот в дальнейшем этот человек, Андрей Фарберов, неоднократно приезжал к нам на приход, помогая проводить беседы с военнослужащими в воинских частях, окормляемым нашим приходом. И он говорил о том, что если икона будет общепрославлена в церкви, то тогда было бы хорошо сделать в честь нее или часовню, или престол. И у нас так как раз тогда созидался храм благоверного князя Александра Невского на территории Софринской бригады. И мы решили правый предел, как, если только икона будет прославлена, посвятить этой святыне. И вот в 2008 году покойный патриарх благословил внести эту икону в календарь для общецерковного прославления. Она, ее празднование совпадает с новолетием, с церковным Новым годом, 14 сентября по новому стилю. И тогда же мы написали прошение правящему архиерею нашей московской епархии, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Виналию, о том, чтобы правый предел воинского храма Собранской бригады посвятить августовской иконе. И мы получили архипастырское благословение, и первыми в России стали обладать вот таким престолом в честь этой величайшей святыни, которая является последней воинской иконой нашей Российской империи. Вчера у нас было большое торжество, приезжали люди, в этот день традиционно у нас бывают и казаки, вот, и у нас есть одна икона, сохранившаяся с периода Первой мировой войны, она является особо чтимой святыни нашего храма.
Да, чудотворная. Батюшка, давайте поздравим сразу Софринскую бригаду. У них же юбилей 27-го, да, на воздвижение. Вот я приглашена, я буду обязательно у вас. И у замечательный замполит, или как сейчас называют, вот у вас подполковник, который верующий, помогает вам, Александр Владимирович, да?
Александр Владимирович Лукьянченко. Очень хороший человек. Благодаря ему у нас проходят многие мероприятия, да, патриотические, духовные. Солдат приводит на службу. И, слава Богу, как-то ребят, которые так пробудились к Господу, очень большое количество. Вот. Ну и я, пользуясь случаем, тоже приглашаю всех вас, братья и сестры, 27 сентября
праздник,
на воздвижение. У нас день открытых дверей. Обычно в этот день каждый желающий может приехать в бригаду. Бывает, начинается со службы в воинском храме мероприятие, а потом в 11 часов у нас будет мероприятие на плацу, мероприятие в клубе.
Да, там обычно целый день будут мероприятия.
Показательные,
да,
выступления, да, да. Приезжают ветераны, семьи погибших, и будем рады видеть и вас.
Дорогие братья и сестры, у нас уже не так много времени осталось, нас ждет радиослушатель на телефоне, пусть подождет еще немножечко, а мы с вами помолимся о наших жертвователях. Помоги вам, Господи, что вы не забываете радиостанцию «Радонеж». Пожалуйста, приносите сюда Пятницкое, 25, строение 1, сайт 11 до 18 часов. Можно принести прямо сюда какие-то пожертвования. Батюшка, вот сугубо нужно помолиться о путешествующей Ольге и Надежде. Так, и вот записочки, пожалуйста, о здравии. Дорогие братья и сестры, помолимся вместе с батюшкой.
О здравии рабов Божьих, болящих протерей Олега, протерей Александра, болящих Марии с очадами, Николая, тяжко болящих Марины, Сергия, Татьяны, Ирины, Натальи, Марии, Сергия, младенца Андрея, заключенного Павла, Галина, Даниила, Александра, Валентины, Зинаиды, Олега, Романа, Натальи, Вадима, Алексея, Маргарита, Александра, Александра, Надежды, Тимураза, Ирины с очадами, Андрея, болящих Петра, Антонины, Алексея, Фатини с очадами, болящих Михаила, Наталья, Анатолия, Ольги, болящих Людмила, Владимира, Игоря, Нина, Александра, Зои, Игоря, Левтина, тяжко болящих Вячеслава и Даниила. Дай им, Господи, здравия и спасения. И путешествующих Ольги и Надежды, тяжко болящего архимандрита Петра, протерей Александра с очадами, монахини Неонилы, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги со сродниками Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Галины, Галины, Аллы, Таисии, Евгении, Людмилы, Татьяны.
Угу. Помоги, Господи.
Ее упокоение рабов Божьих. Любови, Александра, Евгения, Иоанна, Марии, Владимира, Павла, Натальи, Игоря, Елизаветы, Николая, Лидии, Ильи, Владимира, Владимира, Евгения, Евгения, Пелагеи, Сергия, Николая, Христины, Евдокии, Натальи, Натальи, Александра, Владимира. И упокоение рабов Божьих, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, всешего патриарха Пимена, Василия, Галина, Алексея, Бориса, Александра, архимандрита Дионисия и Вячеслава. Дай им, Господи, Царство Небесное. Прости грехи вольные и невольные.
Очень давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Батюшка, меня зовут Роман, у меня к вам такой вопрос. Батюшка, я по жизни рассеянный и забывчивый. Как с этим бороться? ну и, соответственно, чтобы не отражалось это на людях.
Спасибо, Господи. Ну, конечно, нужно работать над собой, давать, во-первых, приучить себя к определенному порядку, упорядочить ритм жизни и упорядочить распорядок дня. Если у человека будет отлажен распорядок дня, это поможет ему внутренне мобилизоваться. Для этого было бы неплохо пользоваться ежедневником или записной книжкой, где можно было бы планируемые дела записывать для того, чтобы легче потом воспроизвести их в своей памяти. Ну и, конечно, многие из нас, братья и сестры, знают, есть такая величайшая святыня, икона Божией Матери, прибавление ума. И я знаю, что те люди, которые имели такую немощь забывчивости, слабой памяти, молились иконе прибавления ума. Во-первых, 40-дневно читали акафисты, возносили свои частные молитвы. Во-вторых, заказывали молебные иконе прибавления ума. И после этого в личности человека произошли определенные положительные изменения. Поэтому было бы неплохо взять благословение пастыря и 40 дней почитать акафист иконе прибавления ума. Мне хотелось в заключение сказать буквально несколько слов о том, что с просьбой и вас всех, братья и сестры, помолиться. Мне и моим помощникам предстоит поездка
на
Валаам.
Икона чудная Валаамская.
Да, Валаамская икона. Мы заказали такой список этой святыни. История говорит о том, что одна женщина, Наталья Андреева, крестьянка Тверской губернии в XIX веке, страдала болезнью ног. И вот она молилась, просила помощи и увидела видение Пресвятую Богородицу, которая говорит: «Я Спаситель, и я в пути к тебе. И иди на Валаам, и там обретешь исцеление». И вот эта женщина поехала на Валаам и попала в день праздника преподобных Сергия и Германа Валаамских. И в самый последний момент, когда пароход должен был отходить, она увидела на стене икону, которая отображала Божью Матерь, так как она явилась ей в видении. Она не успела к этой иконе даже приложиться, потому что проход дал гудок. Потом, второй раз приехав, она не нашла этой иконы, потому что икона была убрана в склад, в кладовку, и никто не знал, где она находится. И вот третий раз приехав, эта женщина в ночном видении увидела место, где эта икона находится, и на утро после причастия услышала шум какой-то, народ говорит: «Обретена новая святыня». И она вместе с людьми пошла и увидела, как найдена эта икона в упраздненной церкви святителя Николая, и она закричала: «Вот эта святыня!» И после молебна полностью исцелились ее ноги. То есть та болезнь ног, которая мучила, прошла бесследно. И мы решили заказать такой список, на что получили согласие обители монастыря. И вот завтра отправляемся за этим списком, привезем его на приход, а в воскресенье у нас в храме Сопринской бригады благодарного князя Александра Невского будет торжество по случаю прибытия этой святыни Валаамской иконы Божьей Матери. С 8:30 утра литургия, в 10:00 акафист, в 11:00 водосвятный молебен. Кто желает поехать, я напомню наш адрес: с Ярославского вокзала электричкой в сторону Сергиева Посада до станции Ашукина, далее пешком 10-15 минут. И наши телефоны 8-916-108-25-79, 8-916-108-25-79, 8-916-554-60-40, 8-916-554-60-40.
Дорогие братья и сестры, я благодарю от вашего имени игумена Феофана Замесова, который окормляет легендарную Софринскую бригаду. Всего вам доброго, до новых встреч, храни Господь.
Спасибо, Господи, всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.